Глава 20. Сюрпризы. Джо была совсем одна в сумерках. Лежала на старом диване, глядела на огонь и думала. Она любила так проводить этот вечерний час. Никто не тревожил ее там, и она привыкла лежать, положив голову на маленькую красную подушку Бесс, сочиняя сюжеты рассказов, мечтая или думая нежные думы о сестре, которая никогда не казалась слишком далеко. Лицо ее было усталым, серьезным и довольно грустным. Завтра был ее день рождения, и она думала о том, как летят годы, какой старой становится она и как мало успела совершить. Почти 25, и нечем похвастаться. Джо заблуждалась, похвастаться можно было многим, и со временем она поняла это и была благодарна. «Старой девой!» Вот кем я буду. Незамужняя литературная дама с пером вместо супруга, семейством рассказов вместо детей. А лет через 20, быть может, мне достанется и немного славы, когда я, подобно бедному Джонсону, не смогу ею насладиться, так как буду старой и не с кем мне будет ее разделить, так как буду одинока, да и нуждаться в ней не буду, так как стану совсем независимой от чужого мнения. Впрочем, никто не заставляет меня становиться брюзгливой святой или себелюбивой грешницей. Да и смею думать, старым девам живется совсем неплохо, когда они привыкают к своему положению. Но... И тут Джо вздохнула, словно такая перспектива все же не была заманчивой. Она редко кажется заманчивой, и тридцатилетие кажется концом всего тому, кому 25. Но дело обстоит не так плохо, как можно подумать, и человек живет вполне счастливо, если способен найти прибежище в себе самом. В 25 девушки начинают называть себя старыми девами, но втайне решают, что никогда ими не будут. В 30 они ничего не говорят, но спокойно принимают этот факт. И если разумны, утешаются тем, что впереди у них еще 20 полезных, счастливых лет, когда они могут научиться стареть красиво. Не смейтесь над старыми девами, милые девушки, ибо часто очень нежные и трагические романы скрыты в сердцах, что бьются так спокойно под строгими платьями. И самоотверженность, с которой они принесли в жертву молодость, здоровье, стремление, мечты и саму любовь, делает их увядшие лица красивыми в глазах Бога. Даже к печальным, ворчливым сестрам нужно относиться с добротой. Если не по какой иной причине, то хотя бы по той, что им не довелось узнать о самом сладком в жизни. И, глядя на них с сочувствием, не с презрением, цветущие девушки должны помнить, что они тоже могут упустить время цветения, что щеки не всегда останутся розовыми, что серебряные нити появятся в буйных каштановых кудрях, и что со временем доброжелательность и уважение будут для них так же приятны, как любовь и восхищение сейчас. Джентльмены, что значит мальчики и юноши? Будьте любезны со старыми девами, как бы бедны, некрасивы и чопорны они ни были. Ибо единственный рыцарский дух, заслуживающий того, чтобы им обладать, это тот, который с готовностью оказывает почтение старости, защищает слабого и служит женщинам независимо от их положения в обществе, возраста или красоты. Лишь вспомните добрых тетушек, которые не только поучают и пристают с пустяками, но нянчат и ласкают, слишком часто не получая благодарности. Вспомните глупые истории, из которых они помогли вам выпутаться. Деньги, которые они давали вам из своих скудных запасов. Швы, которые терпеливые старые пальцы проложили для вас. Ступеньки, по которым старые ноги с готовностью прошли. И с благодарностью оказывайте милым старым дамам те маленькие знаки внимания, которые женщины любят получать всегда, пока живут. Быстроглазые девушки сразу заметят это, и вы понравитесь им от этого еще больше. А если смерть — это почти единственная сила, способная разлучить мать и сына, осиротит вас, можете быть уверены, что найдете нежный прием и материнскую ласку у какой-нибудь тети Присиллы, которая сохранила самый теплый уголок в своем одиноком старом сердце для лучшего в мире племянника. Джо, должно быть, уснула, как, боюсь, и мой слушатель во время этого маленького поучения. Ибо вдруг перед ней встал призрак Лори, плотный, похожий на живого человека призрак, склонившийся над ней с тем самым взглядом, который бывал у него, когда его переполняли чувства, и он не хотел этого показать. Но как героиня старинной английской баллады, она поверить не могла, что был он перед ней, и лежала, глядя на него в ошеломленном молчании, пока он не наклонился и не поцеловал ее. Тогда она узнала его и вскочила, радостно вскричав: «О, мой Тедди! Мой Тедди! Дорогая Джо, значит, ты рада меня видеть?» «Рада! Мой благословенный мальчик! Нет слов выразить мою радость! А где Эмми?» «Твоя мама взялась за нее у Мэг. Мы зашли туда по пути, и моей жене не вырваться из ее объятий».
«Твоей... кому?» — воскликнула Джо, так как Лори произнес эти два слова с невыразимой гордостью и удовлетворением, выдавшими его.
«Ах, ну да, ну да, я сделал это!»
И вид у него был такой виноватый, что Джо вспыхнула негодованием.
«Взял и женился!» «Да, простите, больше не буду!»
И он опустился на колени, покаянно сложив руки и с выражением лица, полным озорства, веселья и торжества.
«И вы на самом деле женаты? И даже очень!»
«Спаси и помилуй! Какую еще ужасную вещь ты сделаешь дальше?» И Джо упала на стул, задыхаясь.
«Характерное, но не совсем лестное поздравление», ответил Лори, все еще в смиренной позе, но сияя удовлетворением.
«Чего же еще ты ожидаешь, если ошеломляешь человека, подкравшись как вор и выдавая секрет таким вот образом? Встань, смешной ты мальчик, и расскажи мне все!»
«Ни слова, пока ты не позволишь мне сесть на мое прежнее место и пообещаешь не отгораживаться».
Джо засмеялась, как не смеялась уже давно, и, приглашающе похлопав по дивану, сказала сердечным тоном: «Старый валик на чердаке, и теперь он нам не нужен. Садись, Тедди, и признавайся».
«Как приятно слышать это твое, Тедди! Никто не называет меня так, кроме тебя».
И Лори сел, очень довольный.
«Как тебя зовет Эмми?»
«Милорд!»
«Похоже на нее!
«Да, пожалуй, ты так и выглядишь». И глаза Джо ясно сказали, что ее мальчик показался ей милее, чем когда-либо. Валик исчез, но преграда, тем не менее, была. Естественная, воздвигнутая временем, разлукой и переменой чувств. Оба ощущали ее и с минуту смотрели друг на друга так, словно эта невидимая преграда бросала на них легкую тень. Она, впрочем, исчезла, когда Лори сказал, тщетно пытаясь принять почтенный вид:
«Разве я не похож на женатого человека и главу семьи?»
«Ни капли, и никогда не будешь. Ты становишься лучше и красивее, но ты все тот же шалопай».
«Право, Джо, тебе следовало бы относиться ко мне с большим уважением»,
начал Лори, невероятно наслаждавшийся происходящим.
«Как я могу, когда сама мысль о тебе, женатом и остепенившемся, так непреодолимо смешна, что я не могу оставаться серьезной?»
отвечала Джо, улыбаясь во весь рот так заразительно, что оба снова засмеялись, а затем уселись поговорить совсем как в старое доброе время.
«Нет смысла тебе, Джо, выходить на улицу в такой холод, чтобы встретить Эмми. Они все сейчас придут сюда. Я не мог ждать. Я хотел преподнести тебе великий сюрприз и снять первые сливки, как мы говорили, когда в шутку вздорили из-за молока. И ты, конечно, пришел и испортил весь сюрприз, начав не с того конца. Но начни сначала и расскажи мне, как все произошло. Мне до смерти хочется узнать». «Я сделал это, чтобы доставить удовольствие Эмми», начал Лори с лукавой искрой в глазах, заставивший Джо воскликнуть.
«Вранье номер один. Эмми сделала это, чтобы доставить удовольствие тебе. Продолжайте, сэр, и говорите правду, если можете».
«Ну и ну!» Она начинает придираться. «Не смешно ли слышать?» сказал Лори, обращаясь к огню в камине. И пламя покраснело и вспыхнуло, словно вполне соглашаясь с ним. «Это одно и то же. Ведь теперь я и она. Это одно. Мы собирались приехать домой с Кэролами. Они должны были вернуться около месяца назад, но неожиданно передумали и решили провести еще одну зиму в Париже. Но дедушка хотел вернуться домой. Он отправился в это путешествие ради меня, так что я не мог отпустить его одного. И оставить Эмми тоже не мог. А у миссис Кэрол все эти английские предрассудки насчет приличий и компаньонок и прочей чепухи, и она не позволила бы Эмми ехать с нами. И тогда я разрешил все сложности, сказав: поженимся, и тогда сможем поступать, как хотим. И, конечно, ты это сделал. Ты всегда настоишь на своем». «Не всегда».
И что-то в голосе Лори заставило Джо сказать поспешно: «Но как вам удалось добиться согласия тети?»
«Это был тяжкий труд, но все вместе мы убедили ее. Ведь на нашей стороне была куча существенных причин. Времени, чтобы писать и просить позволения, не было, но вам всем нравилось это, и вы уже были согласны. Так что оставалось только брать время под усы, как выражается моя жена».
«Ну, не горды ли мы? И не нравится ли нам повторять эти два слова?» перебила его Джо, в свою очередь обращаясь к огню и с удовольствием замечая счастливый свет, который он, казалось, зажигал в глазах, что были так трагически мрачны, когда она видела их в последний раз.
«Что ж, пожалуй. Она такая очаровательная маленькая женщина, что я не могу не гордиться ею. Ну а потом тетя и дядя
все же были там для соблюдения приличий. Мы были так поглощены друг другом. Мы никуда не годились врозь. А это замечательное решение сделало все простым. И мы приняли его.
«Когда? Где? Как?» — спрашивала Джо в горячке женского нетерпения и любопытства, так как не могла осознать все это по частям.
6 недель назад у американского консула в Париже. Очень тихая свадьба, разумеется. Ведь даже в нашем счастье мы не могли забыть о дорогой нашей Бесс.
Джо вложила руку в его ладонь, когда он сказал это, а он нежно провел рукой по маленькой красной подушке, которую хорошо помнил. «Но почему вы не сообщили нам после свадьбы?» — спросила Джо уже спокойнее, когда они просидели совершенно неподвижно с минуту.
«Мы хотели сделать вам сюрприз. Сначала мы думали, что поедем прямо домой, но милый старик, как только мы поженились, обнаружил, что будет готов к отъезду не раньше, чем через месяц, и отправил нас проводить медовый месяц где нам угодно». Эмми однажды назвала Вальрозу настоящим раем для новобрачных, и мы поехали туда. И были так счастливы, как люди бывают счастливы только раз в жизни. Клянусь честью, это была любовь среди роз.
Лори на минуту словно забыл о Джо, и она была этому рада. Ведь то, что он так свободно и естественно рассказывал ей об этом, уверило ее, что он совсем простил и забыл. Она попыталась забрать свою руку, но, угадав ее мысль, вызвавшую это почти невольное движение, Лори удержал ее руку и сказал с мужской серьезностью, которой она никогда не замечала у него прежде:
«Джо! Дорогая, я хочу сказать тебе кое-что, и больше мы никогда к этому не вернемся. Помнишь, в том письме, в котором я писал, как добра была ко мне Эмми, я сказал, что никогда не перестану любить тебя. Но любовь изменилась, и я понял, что так лучше. Ты и Эмми поменялись местами в моем сердце. Вот и все. Я думаю, так было суждено, и произошло бы само собой, если бы я подождал, как ты и пыталась меня заставить. Но я никогда не отличался терпением, и это была такая сердечная мука. Тогда я был мальчик, упрямый и порывистый, и потребовался тяжелый урок, чтобы показать мне мою ошибку. Ведь это действительно была ошибка, Джо, как ты и говорила. Но я понял это только после того, как поставил себя в дурацкое положение. Честное слово, одно время я был в таком смятении, что не знал, кого люблю больше — тебя или Эмми. И пытался любить обеих одинаково, но не мог. А когда я увидел ее в Швейцарии, все прояснилось, кажется, в один миг. Вы обе заняли в моем сердце те места, которые должны были занять. И я был уверен, что излечился от старой любви прежде, чем возникла новая. И что я могу честно поделить мое сердце между сестрой Джо и женой Эмми. И горячо любить обеих. Ты поверишь этому? И согласишься вернуться к старым добрым временам, когда мы впервые узнали друг друга?
Я верю этому всей душой. Но, Тедди, мы никогда не сможем опять быть мальчиком и девочкой. Старые добрые времена не вернутся, и мы не должны ожидать этого. Теперь мы мужчина и женщина. Время игр позади. У нас есть дела посерьезнее, и мы должны оставить шалости. Я уверена, что и ты это чувствуешь. Я вижу перемену в тебе, и ты найдешь ее во мне. Мне будет не хватать моего мальчика, но я буду так же сильно любить мужчину, и восхищаться им даже больше, так как он становится тем, кем я надеялась, он будет. Мы не можем больше быть друзьями игр, но мы будем братом и сестрой, чтобы любить друг друга и помогать друг другу всю жизнь. Да, Лори? Он не сказал ни слова, но взял протянутую ему руку и прижался к ней лицом, чувствуя, что из могилы мальчишеской страсти поднялась красивая, крепкая дружба, чтобы осчастливить их обоих. Вскоре Джо сказала весело, так как ей не хотелось, чтобы его возвращение было печальным. «Не могу поверить, что вы, дети, в самом деле женаты и собираетесь вести свое хозяйство. Кажется, еще вчера я застегивала передник Эмми и дергала тебя за волосы, когда ты меня дразнил. Боже, как летит время! Так как один из детей старше тебя, нечего изображать бабушку. Льщу тебя надеждой, что я джентльмен взрослый, как сказала Пеггати о Дэвиде Копперфилде. А когда ты увидишь Эмми, то найдешь ее чересчур большим дитятей», сказал Лори, усмехаясь ее материнскому виду. Пеггати — няня главного героя романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд». «Может быть, ты старше меня годами, Тедди, но я старше чувствами. С женщинами всегда так, а этот последний год был таким тяжелым, что я чувствую себя 40-летней. Бедная Джо, мы оставили тебя нести это бремя одну, а сами развлекались. Да, ты стала старше. Вот морщинка, вот другая. Когда ты не улыбаешься, глаза у тебя печальные, а когда я только что коснулся подушки, то почувствовал на ней слезу. Тебе пришлось многое перенести, и перенести одной. Каким я был себелюбивым чудовищем!» И Лори дернул себя за волосы с полным раскаяния взглядом. Но Джо лишь перевернула предательскую подушку и ответила, стараясь говорить бодро. «Нет, я была не одна. Мне помогали папа и мама, здесь были милые малыши, и мысль, что у тебя и Эми все хорошо, и что вы счастливы, тоже помогала мне легче переносить горе. Да, иногда мне одиноко, но, смею думать, это полезно для меня, и больше ты никогда не будешь одинока», вставил Лори, обняв ее, словно хотел защитить от бед. «Мы с Эми не сможем без тебя, так что ты должна прийти и научить детей, как вести хозяйство, и участвовать во всем, как это было прежде, и позволить нам ласкать и баловать тебя, и все будут блаженно счастливы вместе. И если я не буду мешать, что ж, это было бы очень приятно. Я снова начинаю чувствовать себя совсем юной, потому что, мне кажется, все мои заботы улетели, когда вы вернулись. Ты всегда был утешителем, Тедди». И Джо положила голову ему на плечо, так же, как много лет назад, когда Бесс была больна, а Лори велел ей опереться на него. Он взглянул на Джо, спрашивая себя, помнит ли она то время. Но Джо улыбалась про себя, словно и вправду все ее заботы исчезли с его приездом. «Ты все та же, Джо, что роняет слезы, а через минуту смеется. Вид у тебя сейчас очень озорной. В чем дело, бабушка?» «Я думала, как вы с Эми ладите?»
«Как ангелы».
«Да, конечно, так было в первое время. Но кто из вас правит?»
«Я не прочь сказать тебе, что сейчас она. По крайней мере, я позволяю ей думать так. Ей это нравится. Постепенно мы меняемся ролями. Ведь брак, говорят, наполовину уменьшает права каждого, и удваивает обязанности.
Вы продолжите, как начали, и Эмми будет править тобой до конца ваших дней.
Да, она делает это так незаметно, что я, пожалуй, не буду возражать. Она из тех женщин, которые знают, как править. Пожалуй, мне это даже нравится. Она может вить веревки из человека так нежно и мило, как из мотка шелка. И ты при этом чувствуешь, что она все это время делает тебе одолжение.
И вечно мне жить, глядя на этого мужа под башмаком жены, и наслаждаться этим! — воскликнула Джо, воздев руки. Было приятно видеть, как Лори расправляет плечи и улыбается с мужским презрением, слыша такие предположения, и отвечает с величественным видом.
Эмми слишком хорошо воспитана для этого. А я не такой мужчина, чтобы это терпеть. Моя жена и я слишком уважаем себя и друг друга, чтобы тиранить один другого и ссориться.
Джо понравились его слова. И она нашла, что это новое достоинство ему очень к лицу. Но мальчик так быстро превращался в мужчину, что к ее удовольствию примешивалось сожаление.
«Я уверена в этом. Ты и Эмми никогда не ссорились, не так, как мы с тобой. Она солнце, а я ветер из сказки. И солнце правило человеком лучше, помнишь?
Она тоже может сдуть человека с ног, а не только сиять ему», — засмеялся Лори. «Какой нагоняй я получил в Ницце! Даю тебе слово! Это было куда хуже, чем любой из твоих нагоняев. Настоящая взбучка. Я расскажу тебе об этом когда-нибудь. Она никогда не расскажет. Ведь сказав мне, что презирает меня и стыдится за меня, она потом отдала сердце презренному и вышла замуж за никуда негодного.
Что за низость? Если она будет обижать тебя, приходи ко мне. Я за тебя заступлюсь».
«Похоже, что я в этом нуждаюсь, не так ли?» — сказал Лори, вставая в театральную позу, которая неожиданно превратилась из внушительной в восторженную, когда послышался голос Эмми.
«Где она? Где моя милая Джо?»
Вошла толпой вся семья, и все снова обнимались и целовались. И после нескольких неудачных попыток три путешественника уселись, чтобы на них глядели и ими восхищались. Мистер Лоренс, как всегда бодрый и энергичный, тоже изменился после заграничной поездки, как и его юные спутники. Его ворчливость почти совсем исчезла, а старомодная учтивость обрела блеск, сделавший ее более естественной, чем когда-либо. Было приятно видеть, как он улыбается моим детям. Так называл он юную пару. Еще приятнее было видеть Эмми, относившуюся к нему с дочерней почтительностью и любовью, которые совершенно покорили его старое сердце. И приятнее всего было наблюдать, как Лори вращается вокруг этих двоих, не уставая любоваться прекрасной картиной, которую они создавали. Едва взглянув на Эмми, Мэг осознала, что ее собственное платье не имеет парижского шика, что юная миссис Лоренс совершенно затмила бы юную миссис Моффат, и что миледи в целом весьма элегантная и изящная женщина. Джо подумала, глядя на молодых, как хорошо они выглядят вместе. Я была права, и Лори нашел прелестную, хорошо воспитанную девушку, которая создаст ему семейный очаг лучше, чем неуклюжая Джо, и будет его гордостью, а не причиной мучений. Миссис Марч и ее муж улыбались и кивали друг другу со счастливыми лицами. Они видели, что их младшая дочь преуспела не только в житейском смысле, но и обретя лучшее из богатств в любви, доверии, счастье. Лицо Эмми было полно ласкового оживления, свидетельствовавшего о безмятежности души. В ее голосе звучала какая-то новая нежность, а холодную чопорность сменила спокойное достоинство и женственное, и покоряющее, которое не было омрачено никаким мелким притворством. Сердечность ее манер была даже более очаровательна, чем новая красота или прежнее изящество, ибо характеризовала ее сразу и однозначно как настоящую леди, какой она прежде надеялась стать.
«Любовь сделала многое для нашей маленькой девочки», сказала ее мать с нежностью. «Всю жизнь у нее перед глазами был хороший пример, моя дорогая», шепнул мистер Марч, с любовью глядя на постаревшее лицо и седую голову рядом с ним.
Дейзи не могла отвести глаз от красивой тети и следовала за ней, как комнатная собачка за сказочной владелицей замка, обладающей волшебными чарами. Деми немного выждал, чтобы обдумать новые родственные отношения, прежде чем подверг себя риску, приняв взятку, имевшую соблазнительную форму семейства деревянных медведей из Берна. Впрочем, фланговый удар привел к его безусловному подчинению. Лори знал, чем завоевать его.
«Молодой человек, когда я имел честь впервые встретиться с вами, вы ударили меня в лицо. Теперь я требую сатисфакции».
И с этими словами высокий дядюшка принялся подбрасывать своего маленького племянника и бороться с ним, уничтожив его философское достоинство так же, как и восхитив его мальчишескую душу.
«Ну не в шелках ли она с головы до ног? Ну не радость ли глядеть, как сидит она здесь в добром здравии, а все-то называют нашу маленькую Эмми миссис Лоренс?» — бормотала старая Ханна, которая не могла не поглядывать на них, пока накрывала на стол самым беспорядочным образом. Боже мой, как они говорили! Сначала один, потом другой, затем вдруг все вместе, пытаясь рассказать за полчаса обо всем, что произошло за 3 года. Счастье, что чай был готов и обеспечил перерыв и подкрепление, а то они непременно охрипли бы и ослабели. Какая веселая процессия двинулась в столовую! Мистер Марч с гордостью вел миссис Лоренс, миссис Марч с такой же гордостью опиралась на руку моего сына. Старый джентльмен взял под руку Джо, шепнув: «Теперь ты должна заменить мне мою девочку», и взглянул на пустой угол у камина, на что Джо шепнула в ответ дрожащими губами: «Я постараюсь, сэр». Близнецы скакали сзади, чувствуя, что до золотого века рукой подать. Ведь все были заняты вновь прибывшими и предоставили малышам веселиться, как им заблагорассудится. И можете быть уверены, что они воспользовались открывшимися возможностями самым наилучшим образом. Разве не пили они чай? Не объедались имбирными пряниками ad libitum? Не получили горячее печенье каждый? И как верх преступления не засунули они замечательные фруктовые пирожные в свои маленькие кармашки, где они коварно прилипли и раскрошились, наглядно показав им то, что и человеческая натура, и изделия из теста одинаково непрочны. Ad libitum, по желанию, как угодно. Обремененные сознанием преступления и опасаясь, что зоркие глаза тети Додо проникнут сквозь маскировку из батиста и шерсти, скрывавшую их добычу, маленькие грешники устроились возле дедушки, который сидел без очков. Эмми, которую передавали друг другу как диковинку,
вернулась в гостиную под руку со старым мистером Лоренсом. Остальные пары остались без изменений, и Джо в результате оказалась без спутника. Она не обратила на это внимания в ту минуту и задержалась в столовой, чтобы ответить на заинтересованные вопросы Ханны.
«А что, мисс Эмми будет ездить теперь в карете? И есть тех красивых серебряных блюд, которые были сложены на хранение?»
«Не удивлюсь, если она будет ездить на шестерке белых лошадей, есть на золоте и носить бриллианты и дорогие кружева каждый день. По мнению Тедди, ничто не может быть слишком хорошо для нее», ответила Джо с бесконечным удовлетворением.
«Так оно и есть. А что на завтрак? Мясо с подливкой или рыбные тефтельки?»
спросила Ханна, ловко смешивая поэзию и прозу.
«Мне все равно!»
И Джо закрыла дверь, чувствуя, что еда — неподходящая тема для такой минуты. Она немного постояла, глядя вверх на веселую процессию, исчезающую в дверях гостиной. И когда маленькие ножки Деми в клетчатых штанишках одолели последнюю ступеньку, чувство одиночества внезапно овладело ею с такой силой, что она огляделась вокруг затуманенными глазами, словно ища на что опереться. Ведь даже Тедди покинул ее. Если бы она знала, что подарок ко дню рождения все ближе и ближе с каждой минутой, она не сказала бы себе: «Поплачу немного, когда пойду в постель, а сейчас не годится быть угрюмой». И она провела рукой по глазам. Одной из ее мальчишеских привычек было никогда не знать, где ее носовой платок. И едва успела вернуть на лицо улыбку, когда раздался стук в парадную дверь. Она с гостеприимной торопливостью распахнула дверь и широко раскрыла глаза, словно второй призрак явился, чтобы поразить ее. На пороге стоял высокий бородатый джентльмен, сияя улыбкой из темноты, словно полуночное солнце.
«О, мистер Байер! Я так рада вас видеть!» — воскликнула Джо, хватая его за руку, словно боясь, что ночь может поглотить его прежде, чем она успеет ввести его в дом.
«А я — видеть мисс Марч, но у вас гости!»
И профессор умолк, когда сверху донеслись звуки веселых голосов и топот танцующих ног.
«Нет, никаких гостей, все свои. Моя сестра и друзья только что вернулись из путешествия, и мы так рады. Входите, присоединяйтесь к нам».
Я думаю, что хотя мистер Байер и был очень общительным человеком, он, скорее всего, любезно откланялся бы и зашел в другой день. Но как мог он сделать это, когда Джо закрыла за ним дверь и отобрала шляпу? Возможно, на его решение остаться повлияло и ее лицо, ведь она забыла скрыть радость при виде его и выразила свои чувства с искренностью, оказавшейся непреодолимо притягательной для одинокого человека. Такой прием далеко превосходил его самые смелые ожидания.
«Если я не буду месье де Тро, я охотно познакомлюсь со всеми вами. Вы были больны, мой друг?»
Месье де Тро — господин лишний. Он задал этот вопрос неожиданно. Когда Джо вешала его пальто, свет упал на ее лицо. И мистер Байер заметил, как оно изменилось. «Не больна, но устала и печальна. С тех пор, как мы с вами виделись в последний раз, наша семья пережила большое горе».
«Ах да, я знаю. Я был глубоко огорчен, когда услышал об этом».
Он с сочувствием пожал ей руку, и Джо показалось, что никакое утешение не может сравниться со взглядом этих добрых глаз и пожатием большой, теплой руки.
«Папа, мама, «Это мой друг, профессор Байер», — сказала она с такой безудержной радостью и гордостью в лице и голосе, что это было почти то же самое, как если бы она затрубила в трубу и распахнула дверь широким жестом. Если у нового гостя были какие-то сомнения относительно того, как его встретят, они исчезли сразу же, так как прием ему был оказан самый сердечный. Все приветствовали его любезно, сначала ради Джо, но очень скоро он сам вызвал их расположение. Он не мог не понравиться, ибо обладал талисманом, открывавшим все сердца. И эти простые люди сразу почувствовали симпатию к нему, испытывая даже большее дружелюбие от того, что он беден. Ведь бедность делает богатыми тех, кто живет выше ее уровня, и является надежным пропуском к подлинно гостеприимным душам. Мистер Байер сел и огляделся с видом путешественника, который постучал в незнакомую дверь. А когда она открылась, обнаружил, что попал в родной дом. Дети налетели на него, как пчелы на горшочек с медом, и, устроившись каждый на одном его колене, взяли в плен, обыскивая его карманы, трогая бороду и обследуя часы с юной дерзостью. Женщины одобрительно кивнули друг другу, а мистер Марч, чувствуя, что нашел родственную душу, открыл гостю свои самые сокровенные духовные запасы. В то время как молчаливый Джон слушал и наслаждался беседой, не говоря ни слова, а мистер Лоренс нашел невозможным задремать. Если бы Джо не была занята другим, поведение Лори позабавило бы ее, так как неясная боль, не от ревности, но от чего-то похожего на подозрение, заставила этого джентльмена сначала остаться в стороне и наблюдать за новым гостем с настороженностью, как если бы он был ее братом. Но это продолжалось недолго. Он невольно заинтересовался и незаметно для себя был втянут в беседу. Так как мистер Байер говорил очень хорошо в этой приятной дружеской обстановке и показал себя с самой лучшей стороны. Он редко обращался к Лори, но часто смотрел на него, и тень пробегала по его лицу, словно вид этого молодого человека в расцвете сил вызывал у него сожаление о собственной ушедшей юности. Потом его глаза устремлялись на Джо так печально, что она, несомненно, ответила бы на этот немой вопрос, если бы видела его. Но Джо приходилось заботиться о собственных глазах. И, чувствуя, что им нельзя доверять, она благоразумно не отводила их от маленького носка, который вязала, как образцовая незамужняя тетушка. Но каждый из нескольких брошенных украдкой взглядов освежал ее, как глоток чистой воды после прогулки по пыльной дороге, так как эти взгляды искоса открыли ей несколько благоприятных знаков. Лицо мистера Байера утратило прежнее рассеянное выражение и казалось оживленным и заинтересованным, и даже молодым и красивым, как подумала она, забыв сравнить его с Лори, с которым обычно сравнивала всех мужчин, что было для них чрезвычайно невыгодно. Кроме того, мистер Байер выглядел весьма воодушевленным, хотя погребальные обряды древних, о которых случайно зашел разговор, не могли рассматриваться как волнующая тема. А когда Тедди был побежден в споре, Джо покраснела от торжества и подумала, взглянув на лицо увлеченного разговором отца. Как бы он был рад, если бы рядом с ним всегда был такой человек, как мой профессор, чтобы беседовать с ним каждый день. И, наконец, мистер Байер был одет в новый черный костюм, в котором выглядел джентльменом больше, чем когда-либо. Его густые волосы были подстрижены и приглажены щеткой,
но не остались надолго в порядке, так как в минуты волнения он взъерошивал их рукой по своей забавной привычке. И Джо больше нравилось, когда они грозно торчали, чем когда лежали ровно. Она считала, что они придают его красивому лбу что-то от облика Юпитера. Бедная Джо! Как она возвеличивала этого простого человека, пока сидела и усердно вязала, не позволив, тем не менее, ничему ускользнуть от ее внимания. Даже тому факту, что у мистера Байера были золотые запонки в его ослепительно-белых манжетах. Милый старина! Он не мог бы нарядиться тщательнее, даже если б собрался ухаживать за девушкой, сказала Джо себе. И тогда неожиданная мысль, вызванная этими словами, заставила ее так отчаянно покраснеть, что ей пришлось уронить клубок и наклониться за ним, чтобы спрятать лицо. Однако маневр удался не так хорошо, как она ожидала. Так как, уже стоя у погребального костра, который собирался поджечь, профессор, метафорически выражаясь, уронил свой факел и нырнул за маленьким голубым клубочком. Конечно же, они очень ловко стукнулись лбами, у обоих из глаз посыпались искры, и они выпрямились, красные и смеющиеся, без клубка, чтобы сесть на свои места, сожалея о том, что вскочили. Никто не знал, когда закончится вечер, так как Ханна уже успела ловко удалить из комнаты сонных малышей, кивавших, как два румяных мака, а мистер Лоренс отправился домой отдыхать. Остальные сидели у огня и увлеченно беседовали, совершенно забыв о течении времени. Пока Мэг, чей материнский ум был угнетен твердой уверенностью, что Дейзи вывалилась из кровати, а Деми поджег свою ночную рубашку, изучая свойства спичек, не встала, чтобы уйти. «Мы должны спеть на ночь, по нашему доброму старому обычаю, потому что мы опять все вместе», — сказала Джо, чувствуя, что, хорошо покричав, сможет дать безопасный и приятный выход переполняющему душу ликованию. Они не все были там. Но никто не счел эти слова необдуманными или неправильными. Бесс, казалось, по-прежнему была среди них. Тихая, невидимая, но все такая же дорогая, ибо смерть не могла разрушить семейный союз, который любовь сделала нерасторжимым. Маленькое кресло было все в том же уголке. Аккуратная рабочая корзинка с шитьем, которое она не закончила, когда игла стала такой тяжелой, была на своей обычной полке. Ее любимое пианино, на котором теперь редко играли, стояло на старом месте. И над ним было лицо Бесс, безмятежное и улыбающееся, как в давние дни. Оно смотрело на них, словно говоря: «Будьте счастливы, я здесь». «Сыграй что-нибудь, Эмми. Пусть они послушают, как хорошо ты научилась играть», — сказал Лори с простительной гордостью за свою подающую надежды ученицу. Но Эмми шепнула с глазами, полными слез, покрутив вращающийся табурет у пианино: «Не сегодня, дорогой. Я не хочу показывать свои умения в этот вечер». Но она показала нечто лучшее, чем блеск и мастерство. Когда пела песни Бесс с нежной мелодичностью в голосе, который не может научить самый лучший учитель, и тронула сердца своих слушателей с большей силой, чем та, которую могло дать ей любое другое вдохновение. В комнате было очень тихо, когда звонкий голос вдруг прервался на последней строке любимого гимна Бесс. Было тяжело произнести: «И горя нет такого на земле, что небо исцелить бы не смогло». И Эмми склонила голову на плечо стоявшего рядом с ней мужа, чувствуя, что среди всех поздравлений по случаю возвращения ей не хватает поцелуя Бесс. «Ну, окончим. Песни миньоны. Мистер Байер ее очень хорошо поет», — сказала Джо, прежде чем пауза стала томительной. И мистер Байер прочистил горло с благодарным «хм» и, шагнув в угол, где сидела Джо, сказал: «Вы споете со мной? У нас отлично получается вместе. Приятная выдумка, между прочим, поскольку Джо имела не большее представление о музыке, чем сверчок. Но она согласилась бы, даже если бы он предложил пропеть целую оперу», и заливалась, не обращая внимания на ритм и мелодию. Но это не испортило песню, так как мистер Байер пел как настоящий немец, с чувством и хорошо, и Джо вскоре стала лишь тихонько подпевать, чтобы ей было слышно мягкий голос, певший, казалось, для нее одной. «Ты знаешь ли край, где цветет лимон?» Эта строка была любимой строкой профессора, потому что край означал для него Германию. Но теперь он выделил с особой теплотой и музыкальностью другие слова. «Туда, ах, туда, я мог бы с тобой, любимая, вместе уйти». После этого нежного приглашения сердце одной из слушательниц затрепетало восторгом. И ей очень захотелось сказать, что она знает тот край, и с радостью отправилась бы туда с певцом, когда ему будет угодно. Песня имела большой успех, и певец отступил на свое место, увенчанный лаврами. Но несколько минут спустя он совершенно забыл о приличиях и уставился на Эмми, которая надевала шляпку. Она была представлена ему просто как сестра, и никто не обращался к ней, как к миссис Лоренс, с тех пор, как появился новый гость. Он забылся еще больше, когда Лори сказал самым любезным тоном, прощаясь: «Мы с женой были очень рады познакомиться с вами, сэр. Не забудьте, мы всегда будем рады вам, если вы зайдете к нам как-нибудь по пути». Тогда профессор поблагодарил его так горячо и так засиял от удовольствия, что Лори нашел его самым замечательно непосредственным человеком из всех, каких когда-либо встречал. «Я тоже ухожу, но я охотно пришел бы еще раз, если вы дадите мне позволение, мадам, так как я приехал по делам и пробуду в городе несколько дней». Он обращался к миссис Марч, но смотрел на Джо. И в голосе матери прозвучало такое же искреннее согласие, какое сияло в глазах дочери. Так как миссис Марч была далеко не так слепа в том, что касалось интересов ее детей, как предполагала миссис Моффат. «Я полагаю, что он умный человек», — заметил мистер Марч со спокойным удовлетворением, остановившись на коврике у камина, когда ушел последний гость. «Я уверена, что он добрый человек», — добавила миссис Марч с решительным одобрением в голосе, заводя каминные часы. «Я знала, что он вам понравится». Вот и все, что сказала Джо, прежде чем уйти спать. Она задумалась о том, какие дела привели мистера Байера в их город, и, наконец, решила, что он был удостоен высоких почестей где-нибудь, но по скромности не упоминает об этом обстоятельстве. Если бы она видела его лицо, когда, оказавшись, наконец, в своей комнате, он смотрел на портрет суровой и непреклонной юной леди с изрядным количеством волос, мрачно вглядывающейся в будущее, это, возможно, пролило бы некоторый свет на причины его появления в городе. Особенно, когда он погасил лампу и в темноте поцеловал портрет.